назвала свою тему «Дорога без возврата». Я вообще, когда называть эту тему, так думала, интересно, как Иисус называл свои темы? Нагорная проповедь, потому что она была на горе. У Павла были свои проповеди, поэтому не было названий, но эту тему я назвала «Дорога без возврата». И я сегодня объясню, что я имею в виду. Знаете, я думаю, ни для кого сейчас не секрет, что мы как тело, да, корпоративно, Бог сейчас ввел нас в этот процесс, где Он возвращает нас назад в Отца, Он поднимает сыновей, Он показывает нам реально, кто мы. Бог сейчас исцеляет нас от сиротского духа, восстанавливает нас как свой дом, как свою семью, как сыновей, дает нам нашу идентификацию. И, знаете, интересно, я так просто посмотрела на весь процесс нашего развития, чего мы вообще как тело его достигли до сегодняшнего дня. И я понимаю, что у каждого из нас свой уровень, свое развитие, свой процесс. И каждый из нас находится как бы в разных, на разном этапе. И мне так хочется, чтобы мы наконец-таки пришли в единство. Я сейчас не говорю о единстве, о том, что мы, например, там сейчас продолжаем грызть друг друга, кусать деноминация на деноминацию. В этом тоже мы придем в единство. Но я имею в виду единство в один возраст, где мы все как одно тело поднимемся на один уровень познания его. И знаете, я так посмотрела на наше развитие вообще, даже если взять нас, людей, которые находятся здесь, с которыми мы уже долгие годы идем вместе в своем развитии, в познании Бога. И мне было интересно просто пронаблюдать то, как нас, откуда нас Бог поднял и до чего мы достигли. Вы помните время, когда просто Бог открыл наши глаза, и мы увидели дух жизни, где Бог вытащил нас из смерти? Кто помнит это время? Я думаю, мы все помним это время, когда Бог просто своей ненормальной, сумасшедшей любовью, Он просто, знаете, сшиб нас с ног, как говорится, а своей любовью захватил нас, открыл наши глаза, и мы вдруг поняли, что, оказывается, мы можем думать сами за себя. Оказывается, нам не обязательно жить в системе религии. Оказывается, я могу поклоняться Ему так, как я хочу. Я могу думать, как я хочу, я могу любить его так, как хочу. Никто не обязан навязывать мне свое мнение. Это было время, я знаю, что вы все его помните после этого. И, может быть, я сегодня не скажу по порядку эти этапы, но я знаю, что мы все прошли через это время, когда после того, как он открыл наши глаза, пришло время глубокого посвящения. Я лично помню это время, и это происходило и здесь, как в церкви, так и дома, когда мы просто лежали на своих лицах, посвящая себя Богу, не способные даже поднять свое лицо от земли, настолько мы хотели отдать Ему свои жизни. Мы говорили: Бог, мы любим Тебя. Наши жизни Твои возьми, мы ничего не хотим. И мы действительно ничего не хотели, мы посвящали себя Ему. Помните это глубокое время посвящения? И пошел дальше процесс, где мы просто взрастали, проходили из славы в славу. Прошлый процесс или прошлый сезон славы, он перерастал в новую славу, где Бог начал какое-то время открываться нам как царь. И вы помните время, когда мы корпоративно, как вся церковь, как тело, все, о чем мы молились: Бог, пусть Твое царство придет на эту землю. Пришел сезон царства, понимание царства, что оказывается царство – это не только царство на небесах. Я знаю, сейчас это как бы смешно слушать, кажется, ну, конечно, царство не на небесах, оно внутри нас, оно должно быть здесь, на земле. Но было время, когда мы получили это откровение, когда мы вдруг поняли, что молитва: «Отче наш, пусть придет царство Твое на эту землю. Отец, пусть оно опустится сюда, через нас, прояви его в нас». И Бог начал знакомить нас со своим царством. Царь начал знакомить нас с собою. И я помню время, когда мы начали переживать о проявлении также его царства, чудеса, знамения, вещи разные. И многие нас так соприкоснулись даже с этим, что мы по сей день не видим этих людей, которые, знаете, для которых смутило то, что у нас здесь происходило, там перья были, золотая пыль какая-то, вещи какие-то были, где Бог знакомил нас, Он учил нас. И потом пришел сезон, когда Бог начал показывать, что я веду вас в зрелость. Я хочу, чтобы вы начали подниматься в зрелость, в подобие моего Сына. Он начал давать нам откровение Его Сына, что мы должны стать одним целым с Ним. И только в этом заключается весь смысл всего, что мы были предопределены разделить подобие Его Сына. Я не скажу сейчас, что все эти периоды, как бы мы достигли во всей полноте, вошли во все это. Но было заложено огромное основание, огромный фундамент того, и он нужен был нам для того, чтобы идти дальше. И вот именно сейчас, как бы посмотрев на весь этот процесс, ты стоишь и думаешь: Бог, а что дальше? Я абсолютно не говорю, что мы достигли уже всего. О, мы далеко, далеко, далеко. Но поверьте, мы уже продвинулись. Мы уже подросли на какой-то уровень познания Его. И сейчас просто думаешь: Господь, что дальше? И кто из вас вообще сейчас переживает буквально последний месяц, так скажем, месяц-полтора, вы чувствуете эту новую волну голода и жажды? Эту жажду интимности, близости с Ним. Я думаю, мы переживаем это корпоративно, где Бог просто зовет нас в свое сердце, намного глубже в себя. И знаете, я смотрю на... Вспоминаю, как апостол Павел говорил, да, за эти вещи он говорил: как я хочу познать Его, как я хочу познать ту силу воскресения, которая не только воскресила Христа из мертвых, но силу воскресения, которая двигается, работает во мне. Вы знаете вообще, о чем он говорил? Когда он начал думать об этом, думаю: Павел, у тебя были такие глубокие откровения. Настолько глубокий уровень откровения, что мы до сегодняшнего дня, мы в шоке, мы разбираем их, мы думаем о них, мы медитируем над этим, желая войти в эти откровения. О чем ты говоришь, Павел? Он говорит: я понимаю, что сила воскресила Христа из мертвых, но я также понимаю, что эта сила сделала Иисуса как человека победителем над смертью. Эта сила воскресения, она не просто воскресила Иисуса из мертвых, потому что до Иисуса были люди, которые воскресали из мертвых. Но она сделала Его как человека победителем над смертью. Иисус взял ключи от ада и смерти как человек. Он как старший брат стал в этой веренице впереди нас. Победитель смерти, тем самым давая нам право, как людям, быть победителями смерти. Господствовать, подняться над смертью. Это не просто красивые слова. Павел говорит: я хочу проникнуть в это откровение, я хочу войти в него, я хочу пойти на глубину познания его, я хочу иметь такую близость, которую Иисус, как человек, имел со своим Отцом. Эту близость, эти интимные отношения – это настолько глубокая близость с Отцом, что когда Иисус умер и был воскрешен, Он нашел на такой глубокий уровень познания своего Отца, что воскреснув, Он больше не возвращается в смерть. Что воскреснув, Он стал, как человек, носителем жизни и воскресения. Павел говорит: я хочу этой близости, я хочу этого познания. Я хочу этих откровений. Знаете, это то, что сегодня влечет мой дух. Я уверена, что это то, что влечет ваш дух. Потому что мы определенно переживаем одинаковые вещи. Я недавно слушала одну из тем пастора, если я не ошибаюсь, это была его прошлая конференция в России. И он, знаете, сказал одну такую вещь, которая очень сильно задела меня. Почему? Потому что я услышала, знаете, как пастор, он обычно озвучивает то, что проходим мы или переживаем мы. Что Бог просто поставил его голосом озвучивать то, в чем находимся мы. И он сказал такую очень интересную вещь, которая меня просто, знаете, сшибла с ног. Он сказал: пришло время, когда Бог задал мне такой вопрос. Он сказал мне: как далеко ты хочешь пойти в меня? Я была шокирована, потому что это то, что отозвалось внутри меня, потому что для меня это не был незнакомый вопрос, что-то, что я никогда не слышала. И я знаю, что многие из вас встречались с этим вопросом. Многие из нас, знаете, мы приходим в нашей жизни к моменту, когда этот вопрос встанет перед нами. В моей ситуации это не был вопрос, который задал мне Бог. Это был вопрос, который я задала Ему. Это было много лет назад, лично в моей жизни, после того, как я только встретилась с Ним, и Он обрушился на меня своей любовью. Знаете, это было время, я уже много раз об этом говорила, но хочу рассказать об этом конкретном моменте. Это было время, когда Бог настолько, знаете, опустился, если можно так сказать, на меня. У меня был настолько дикий голод Его, есть Его, пить Его, хотеть Его, жаждать Его. И мне хотелось больше и больше. Знаете, я даже помню реально этот момент, когда это произошло, это время, место, где я находилась. Это незабываемый момент, где, знаете, у меня был настолько голод, и я искала людей, которые хотела слышать о людях, которые переживали подобные моменты, потому что мне иногда казалось, что я схожу с ума в своем голоде по Богу. Когда тебя ничего не удовлетворяет, кроме Него, ты хочешь Его, Его, Его. Утром, ночью просыпаешься, ложишься спать, ты хочешь Его. И, знаете, я искала людей, я искала услышать переживания людей. И как-то ко мне попала книга Кэтрин Кульман, я даже не помню, как она называлась, я не прочитала ее до конца. Я прочитала буквально несколько фраз, я помню, я сидела за столом, читала эту книгу, и... Знаете, я переживала настолько дикий, огромный голос. Я читала вещи, которые... Ее отношения с Богом, ее отношения со Святым Духом. И внутри меня мой бесконечный Дух, данный мне Богом, кричал к бесконечному Отцу. Он кричал: это классно, но я хочу еще большего, Бог. Могу ли я пойти дальше в Тебя? Могу ли я пойти глубже в Тебя? Вы знаете, я вдруг увидела огромную картину. Картину, я не знаю, если смогу вам это передать, я увидела картину не вечности, а, знаете, картину бесконечности. Я увидела себя в бесконечности. А у меня было такое ощущение, что я и Бог, мы просто переплелись вместе. Я видела себя, но я не видела себя. Я видела Его, но я не видела Его. Мы стали одним целым. На тот момент я могла мыслить, как Он. Это были настолько ненормальные мысли. Все двигалось со скоростью звука. Знаете, я попала в этот момент. Я знаю, что многие из вас переживали эти вещи, где твое тело становится абсолютно легким. В этот момент я почему-то всегда чувствую, как через мои пальцы как будто бы течет какая-то жидкость. Знаете, этот момент невесомости, где ты теряешь вдруг ощущение времени и места, где ты находишься. И ты попадаешь в эту бесконечность. И именно в тот момент, вы знаете, я просто вслух, я начала в голос кричать: Бог, как далеко я могу пойти в Тебя? Нормально ли вообще то, что я сейчас переживаю? Переживает ли кто-то еще это на земле? Потому что нас всегда учили: там на небесах будет встреча. Там я увижу Его лицом к лицу. Я не буду с Ним больше разъединяться, мы будем одно целое. Но я переживала это на земле, и у меня было желание идти настолько далеко и глубоко в познание Его. Я кричала: Бог, как далеко я могу пойти в Тебя? Скажи мне, что я не схожу с ума. Скажи мне, что это реально Ты, что есть место в Тебе, где я могу пойти так глубоко. Знаете, я сейчас, когда я говорю о познании Бога, я не обязательно говорю о переживаниях вот этих, которые я сейчас описываю, где ты попадаешь в какой-то мистический мир, и ты летаешь где-то в небесах. Я не только об этом говорю. Это было, да, физическое переживание, духовное переживание, но я сейчас говорю вообще о познании Бога, о познании Его как личности, как далеко мы можем пойти в Него. И то, что мне Он сказал тогда, Он сказал: ты можешь пойти так далеко, как ты захочешь. Я Бог без лимитов. Я Бог без границы. Единственный лимит, который может быть, ты можешь поставить его для себя. Я говорю: Бог, ну покажи мне границу. Есть ли какой-то лимит, есть ли барьер, есть ли какая-то планка, есть ли что-то, где человек должен в своем человеческом теле, живя на земле, остановиться. запрет, знаете, куда ты дальше этого не пускаешь его, существует ли это? Он сказал мне, потому что, знаете, всегда люди говорили, это будет в вечности. Он сказал мне, ты уже вошла в вечность. Процесс начался, время отсчета пошло. Ты уже вошла в вечность. Единственный лимит – это ты, это твой страх, это если ты будешь удерживать себя. Вы знаете, что Бог, мы часто думаем, что Бог определяет для каждого человека уровень познания себя. И то, как далеко я могу пойти в Боге. Мы думаем, мы знаете, смотрим иногда на людей с огромным призванием, огромным предназначением, помазанием, дарами. И мы говорим, ну, конечно, Бог дал ему это, поэтому он пошел так далеко. Но на самом деле, я скажу, Бог не определяет для нас глубину, уровень познания себя и близости с Ним. Определяем это мы. Бог определяет для нас и делает для нас предназначение, а когда Он влаживает в нас какие-то определенные дары, наше призвание, в чем мы будем двигаться, это да, 100%. И приходит определенное время, установленное Богом, когда эти дары начинают развиваться в нас, выходить наружу, когда мы входим в свое призвание, это все зависит от Него. Но когда речь касается близости, интимности, уровня и глубины познания, это все определяет сам человек. Что Бог не сотворил роботов, Бог сотворил людей. Знаете, если бы Бог хотел запрограммировать для каждого из нас уровень познания, то мы все бы были ненормальными, сумасшедшими по Иисусу. Потому что это Его жажда, это Его замысел, это Его мечта, чтобы каждый человек нашел такое глубокое познание Его, такую близость с Ним, что он стал сумасшедшим, ненормальным ради Него. Эта земля бы была полна влюбленных поклонников, ненормальных по своему Богу. Но Бог отдал это в наши руки. Откровение, 1 глава, 6 стих. Мы уже с вами говорили о книге Откровения. Я, знаете, очень захвачена. Вау, это сильнейшее откровение. Как жалко, что религия так долго прятала от нас это послание. Говорят, туда не иди, это трудно понять, один Бог знает. Но, опять же, возвращаясь, Откровение, 1 глава. Мы говорили с вами о том, что Откровение – это не просто откровение событий, которые предстоят, но это откровение личности Иисуса. То есть это где Иисус, который всегда был, существовал, Он вдруг проявляется, Он становится видимым. Это откровение Его. И насколько близко мы можем войти в это откровение, зависит от нас. Откровение, 1 глава, 6 стих, там написано так, что в синодальном написано «блаженные», да, или «благословенные радостью», или «благословенные», или это счастье для тех, которые читают и принимают слова этого пророчества. Потому что назначенное, определенное время, назначенное время находится в его руках. Мы всегда привыкли читать, потому что время близко, да? Когда оно близко, неопределенно. Но в оригинале написано, потому что время, назначенное время, находится в наших руках. Ты определяешь, когда и насколько далеко ты можешь пойти в нем. Ты определяешь, это все зависит от нас. Я понимаю, что многие люди часто сталкиваются со страхом, начиная, когда они начинают идти в познание Бога. То есть, и это не плохая вещь, я не скажу, что это плохая вещь, но мы не должны быть лимитированы этим. Когда иногда ты идешь в познание Бога, и ты чувствуешь, что у тебя сейчас не хватает вместимости. Ты просто не можешь вместить всего Бога, который пытается открыться тебя, и ты такой, окей. Я чуть-чуть отступлю назад, Бог, и не сейчас, еще не время. Но откровение, откровение Иисуса, оно всегда готово открыться тем, кто готов идти дальше. Поэтому, смотрите, теперь мы понимаем, да, мы понимаем, что это зависит сейчас от нас. То, куда зовет Он нас, оно зависит абсолютно от нас, от нашей жажды, от нашего желания, от того, как мы хотим. Смотрите, написано 24 стих 14 24 глава, 14 стих Псалма. Там написано, что в Боге есть определенное место, зарезервированное для влюбленных поклонников Бога, которые сидят близко около Него, получая откровение тайны Его обещаний. Я перевела этот стих, мне очень нравится. В Боге есть определенное место, тайное, зарезервированное для Его поклонников, которые сидят близко возле Него, чтобы получать эти тайные откровения. В Боге есть это место. Бог безграничный, Бог, знаете, Его имя написано, Он говорит, я есть Альфа и Омега. Альфа и Омега – это не значит, что Бог, вот Он начался и Он закончился, как мы иногда думаем. Альфа и Омега – это первая и последняя буква алфавита, что означает, что в Боге вся огромная сумма, вся совокупность познания. Вот что такое я есть Альфа и Омега. Безначальный Бог, без начала и конца, в котором есть место определенное, где мы можем идти глубоко, далеко в Него. Аминь. И знаете, интересно, как если вернуться пару недель назад к теме, которую говорил пастор, да, он говорил, и, кстати, он сегодня опять же говорил эти вещи на самом начале, тема, которая называлась, последняя тема, где он говорил о любви, кто мне может напомнить? Безусловная любовь, да? Вы все слышали эту тему? Очень сильная тема, знаете, я просто хочу немножечко затронуть некоторые вещи оттуда, потому что это очень касается моей темы сегодня. Безусловная любовь, где, как он говорил, очень часто ты задаешь себе вопрос, а действительно ли, знаете, когда ты находишься на пороге познание Бога, когда ты чувствуешь, что Он зовет и влечет тебя в близость, прежде чем шагнуть туда, прежде чем нырнуть туда, прежде чем зайти за порог этой открытой двери, потому что, ну, в реальности, вы знаете, когда я начала говорить, что когда Бог сказал мне, ты можешь пойти так далеко, как ты хочешь, потому что я дал своего сына, и мой сын – это открытая дверь. Это дверь, которая никогда не закрывается. Даже если ты пошел в познание Его, и ты вдруг испугался, или какие-то вещи остановили, не думайте, что дверь закрывается на время. Придешь, опять будешь стучать, и тогда я, может быть, открою. Но Иисус – это открытая дверь, которая никогда не закрывается. И прежде, вы знаете, прежде этого откровения, 3 глава, 12 стих, по-моему, там написано, что Иисус, Он стоит и стучит в дверь. Вы знаете, что, о чем это говорится вообще? Что в старом в Израиле был такой обряд, когда отец вместе с женихом, они брали эту чашу вина и приходили к невесте с ценой за невесту, да, и они стояли возле ее двери и стучали. И ждали, откроет она или нет. И когда невеста не просто приоткрывала дверь, она открывала ее широко, она распашку, это обозначало, что да, я согласна быть твоей невестой. Вот Иисус, Он стоит возле этой двери, Он стучит, и Он говорит, ты станешь моей невестой. Ты захочешь открыть мне эту дверь, чтобы я мог войти и вечерить с тобой там. И потом 4 глава Откровения, там дальше написано, и Он говорит, я увидел открытую дверь. Эта дверь была открыта. Открытая дверь Иисуса, открытая дверь в познание Отца, в близость с Отцом, которая никогда не закрывается. И вот когда мы готовы переступить через порог этой двери, знаете, у нас, как у добросовестных христиан, у нас поднимается такой вопрос, о котором говорил пастор 2 недели назад. Вопрос, который звучит так, Бог, а действительно ли я люблю тебя? А действительно ли я хочу тебя? Действительно ли мотивы моего сердца? Знаете, когда он говорил эту тему, я сидела, и, наверное, так же, как и все вы, кто слушал эту тему, внутри себя я проверяла себя, опять же, я проверяла свои мотивы. И, знаете, я сидела и думала, Бог, а вообще-то я здесь ради тебя. Я искренне люблю тебя. Потому что если сказать, что я здесь из-за того, чтобы ты благословил меня, из-за того, чтобы ты дал мне финансы, здоровье, благословил мою семью, моих детей. Если взять все это, то, честно сказать, я слегка пролетаю. И у меня есть легальное право просто встать и уйти от тебя. Потому что не все в моей жизни еще восстановлено. Не во все сферы Бог пришел и дал мне то, что бы я хотела получить от Него. Поэтому, Бог, я верю, что я здесь ради Тебя. Я знаю, что я здесь ради Тебя. Я хочу и люблю Тебя как личность. И потом поднимается второй уровень вопросов, знаете, который, можно сказать, глубже немножко пойти. Бог, а может быть я здесь ради Твоего помазания? Ради уровня Твоей славы? Хочу ли я Тебя ради всего этого? И знаете, когда, честно сказать, когда мы говорим эти моменты о том, что как бы мы должны хотеть Его ради Него самого, я понимаю эту тему, это 100%, когда Дух Святой зовет тебя ближе и глубже в себя и поднимает эти вопросы внутри тебя. Именно Дух Святой, я сейчас говорю о Духе Святом, не о дьяволе. Когда Он зовет тебя. И знаете, я верю, что это нормально просить Бога о каких-то вещах, о благословении, об исцелении, о восстановлении, потому что Бог на самом деле, знаете, мы судим Бога по тому, как мы видим себя. Мы видим себя, вот я, а вот дары и определенные вещи, которые даны мне Богом. Но Бог, Его дары, Его благость, все, кто Он есть, Его сущность, она неотделима от Него. Это то, кто Он есть. Он и есть целитель, Он не просто исцеляет. Это Его имя, это не только Его имя, это Его сущность, это то, кто Он есть. Он благословляет, Он восстанавливает, Он дает, это то, кто Он есть. Я просто маленькое ударение хочу, немножко отклонившись, сделать, потому что это очень важно. Многие люди считают, что я должен хотеть Бога ради Него самого, а все остальное, освобождение, исцеление, восстановление, какие-то дары, это как бы часть Бога, но это не просто часть Бога, это то, кто Он есть. Окей, поэтому мы не можем отделить это от Его личности. Но я абсолютно понимаю то, о чем говорил пастор 2 недели назад, когда, знаете, Дух Святой, Он приходит, и Он, желая более близости с тобой, более глубокого уровня отношений, Он начинает тебя тихонько спрашивать. И в этот момент ты не чувствуешь себя осужденным, ты не чувствуешь себя неправильно, но внутри тебя, наоборот, поднимается еще более глубокая жажда. Ты хочешь бежать и бежать и бежать в Него. Хотеть Его, искать Его, любить Тебя. Любить Его. Но, знаете, есть другая сторона, есть другая обочина этой проповеди, этого откровения, этих вещей. То, что на протяжении, а я так скажу, поколений, где топчется христианство, на протяжении многих поколений, место, где люди желают Бога, хотят Его близости, но не боятся перешагнуть через порог, потому что они начинают проверять себя и находят свои неправильные мотивы. Неправильное сердце, которое говорит им, у тебя неправильные мотивы. Ты не хочешь Бога. Ты хочешь благословения, ты хочешь даров, ты хочешь восстановления, ты хочешь славы, ты хочешь помазания, ты хочешь служения. И человек действительно находит себя во всем этом. И он говорит, да, Бог, я такой. Вот такой я с гнилым сердцем, вот такой я неправильный, вот такой я никакой. Вы знаете, и это для многих людей на протяжении многих, а я так скажу, веков, на протяжении многих поколений это стоит препятствием того, чтобы идти далеко, глубоко в познание. И когда я слушала эту тему, и я понимаю вещи, которые он говорил, это абсолютно 100%. Это то, где мы, где Бог тянет нас ближе к себя. Но с другой стороны, Дух Святой просто очень четко проговорил мне, он сказал, ты должна поделиться этим. Что здесь очень тонкая граница, очень тонкая грань. Когда люди, которые еще не умеют распознавать голос Бога, они не знают, где голос отца и где голос врага. И враг, он всегда маскируется под голос Бога. Он приходит и начинает осуждать тебя. И говорит, посмотри на свои мотивы. Реально, ты не хочешь Бога. Он нужен тебе. Ты хочешь использовать. И знаете, я себя вчера словила на этой мысли. Я сижу, я просто читала, готовилась к этой теме и... Я слышу голос, который говорит мне, если бы тебе не надо было завтра говорить эту тему, ты бы искала его, ты бы читала, ты бы готовилась? Я, вы знаете, я четко, я узнала этот голос. Говорю, так, вон отсюда. Я люблю своего Бога, я хочу Его. Я ищу Его, я знаю, кто я знаю, кто мой Бог. Это никогда не станет препятствием между мной и им. Ты лжец, ты пытаешься вернуть меня туда, где ты. Знаете, я хочу сегодня пойти в книгу Иова. Это будет 1-2 глава. Небольшое предисловие книги Иова. Очень уникальная книга, на которой христианство построило, знаете, настолько... У меня нету даже слова, чтобы описать это слово. Христианство построило такие дебри, такие доктрины, такие ненормальные вещи, когда, знаете, когда религия хочет оправдать свое бессилие, свою слабость, она открывает книгу Иова и начинает цитировать оттуда места, которых там очень-очень много. Когда дьявол хочет очернить Бога, показать его в неправильном свете, он открывает книгу Иова. Пожалуйста. Бог, который что дал, то и забрал. Что хочет, то и делает. Бог, который убивает. Бог, который наказывает. Бог, который проклинает. Бог, который наносит проклятие. Это все из книги Иова. И дьявол читает им эти вещи. Когда мы хотим оправдать или, знаете, улегализировать свое собственное мнение, мы открываем книгу Иова. Когда мы хотим, знаете, доказать какие-то вещи, или когда мы хотим свой опыт недалекий, свою практику, которая не сходится с откровением Нового Завета, нового человека, мы открываем книгу Иова, которая очень часто, вы знаете, оправдывает мышление старого человека, старозаветнего человека. Это очень сильная книга, Бог не зря поместил ее в Библию. Но, знаете, мы часто забываем, в какую эру и эпоху мы живем. Что есть старозаветная эра и есть новозаветная эра. И мы не можем просто выдирать куски и места из Писания и говорить так, как говорил Иов. Вы знаете, голым я пришел в этот мир, голым я уйду. И вообще, как многие любят цитировать, а я вообще трава, которая засыхает, и вот я вообще испаряюсь, и меня нет. Кто был на русских похоронах? Господи, Боже мой. Страшно. Там все трава, никто не знает, кто они, о вечности вспоминают только на похоронах, плач и скрежет зубов. Знаете, это то, о чем говорится в книге Иова. И сейчас мы пойдем, прочитаем некоторые вещи, я подойду к тому моменту, о чем вообще начала говорить. Знаете, мы по какой-то причине видим Бога Старого Завета, да, и Бога Нового Завета. Есть эпоха Старого и Нового Завета, но Бога Старого Завета и Бога Нового Завета не существует. Есть один Бог. И мы почему-то думаем, что Бог Старого Завета – это тот, который постоянно наказывал, потому что мы читаем об этом, это тот, который уничтожал, разрушал, это Бог Старого Завета – это тот, который, вы знаете, может забрать у тебя любимых детей, которых Он же тебе и дал. Бог Старого Завета – это тот, который женщине, которая находится в бесплодии много лет, и вдруг она забеременела, вы знаете, и потом у нее выкидыш, она теряет этого ребенка, и это Бог Старого Завета, который решил благословить ее, но сначала проклял ее чрево, дал ей бесплодие, потом дал ей ребенка и забирает его. Мы видим такого Бога Старого Завета, каким мы его называем. Бог Старого Завета, который наказывает до третьего, до четвертого рода человека, который несет. И знаете, по какой-то причине мы перенесли этого Бога, как мы его называем, Старого Завета в Новый Завет, где человек, например, который находился долгое время в проблеме алкоголя, в какой-то зависимости, и теперь он несет последствия, и мы говорим, ну, Бог простил его, но последствия надо пожинать. Вот. Мы видим Бога Старого и Нового Завета. В Старом Завете Бог делал эти вещи, Бог Нового Завета, Он всех любит. всех прощает, разрушает проклятие, бесплодие. Бог благословляет наших детей, дает нам финансы. Это Бог Нового Завета, любящий, покрывающий, прощающий, который исцеляет наше прошлое, не вспоминает его, кидает его за хребет. Видите разницу? Мы сделали Бога, который потерялся сам в себе. Знаете, я недавно разговаривала с моими детьми и с своим сыном старшим. Он сказал такую вещь, которая вообще меня... Знаете, он говорит: мам, они сейчас на молодежке там читали книгу, не знаю, как она по-русски, «Объятия отца», наверное, Джек Фраст ее написал. И он прочитал эту книгу и говорит: мам, я читаю вещи, которые многие люди, дети пережили, абьюз родителей, отцов, эти вещи, где они жили в нелюбви. И он говорит: я настолько счастлив, что вы с папой меня всегда любили. Знаете, для меня это был шок, потому что как бы ни для кого не секрет, и я часто как бы делилась со своим свидетельством, что в нашей жизни были неправильные, тяжелые моменты, которые мы прошли как семья, как родители и дети, и было много этих шероховатостей, и иногда, знаете, возникал страх: Бог, а как мои дети выйдут из этого? Какую печать это на них оставит? И когда он смотрит на меня, я просто чисто, знаете, чисто открытым лицом смотрит и говорит: я так рад, что вы меня всегда любили. Он даже не помнит вещи, которые он пережил. То, что случилось с ним, то, что с ним произошло. Это Бог, который мы называем Бог Нового Завета, который забирает все прошлое, восстанавливает, смывает, стирает. Но вы знаете, реальность в том, что, как я сказала, не существует Бога Старого и Нового Завета. Существует один Бог, и в Иисусе Христе Он показал свою истинную сущность. Когда Иисус пришел, Он проявил по-настоящему Отца. Тот, кто Отец есть, Он показал Его настоящего. Поэтому, знаете, мы просто должны разделять не Бога Старого и Нового Завета, а эпохи, эры, эра Старого Завета, где люди жили под проклятием, где земля была отдана дьяволу во владение. И все, что происходило с людьми того времени, это не обязательно был Бог. Иов и люди того времени, они считали, что все, что приходит в их жизнь, приходит от Бога. И он искренне так говорит: он голым я родился, голым уйду отсюда. Бог дал, Бог и забрал. Это все не мое, это все его. Как он благословил меня, так он может и проклясть меня сейчас. Это было искреннее понимание человека Старого Завета, жившим в том образе мышления. Мы берем эти места, и мы реально воплощаем их сегодня в нашу жизнь. Дорогие, это неправильно, это старый образ мышления. Давайте смотреть на то, что сказал Иисус, что делал Он, как Он проявил Отца. Давайте я сейчас пойду в Иова. Я прочитаю его с перевода MDR. Я не буду читать все, а я прочитаю с 8 стиха. Но сделаю предисловие, что жил-был такой праведный человек Иов, да? У которого было много скота, много богатства. Бог хвалился им. Он говорит: нету такого человека на земле, как Иов, раб мой, который послушен мне, который праведен, чистый в своем сердце, непорочен в своем уповании. У него было 10 детей, 3 дочери и 7 сыновей. И здесь описывается картина этого всего. И дальше 8 стих. 1 глава, 8 стих. Нет, это будет 6 стиха. Пришел день для ангелов предстоять перед Господом, и сатана пришел вместе с ними. Я немножечко как бы отошла в сторону, но я сейчас вернусь к тому моменту, о котором я начала говорить, о том, где есть истина и где есть голос дьявола и где голос отца. Смотрите, пришел день для ангелов предстоять перед Господом, и сатана пришел вместе с ними. Господь спросил сатану: где ты был? Я бродил по земле, бродяга, ответил сатана. Тогда спросил Господь: видел ли слугу моего Иова? Никто на земле не сравнится с ним. Он действительно хороший человек, поклоняется Богу и держится в стороне от зла. И воскликнул сатана: Смотрите, вот здесь главный момент. Сатана воскликнул, он сказал: конечно, Иов поклоняется Богу, потому что у него есть на то причины. Ты всегда охраняешь его, и семью его, и все, что имеет он. Ты помогаешь ему во всем, что он делает. Ты благословил его, и он так богат, что повсюду можно видеть его стада. Но если заберешь все, что у него есть, то он будет проклинать тебя в лицо. Вы слышите? Голос того, который говорит нам сегодня те же самые вещи. Знаете, с одной стороны, хотя дьявол является лжецом, и в нем нет истины, он здесь говорил справедливые вещи, потому что он претендовал на то, кем действительно человек являлся в то время. Человек, который взял, отдал образ, потерял образ Бога и взял образ дьявола, который стал похож на него. Другими словами, он здесь говорит: Бог, ты действительно думаешь, что Иов любит тебя? Что он праведный, потому что он хочет тебя, он жаждет тебя? Он любит тебя за то, кто ты есть, просто как личность? Посмотри на него, посмотри на его жизнь. Не любит он тебя, он просто хочет тебя. Ты нужен ему, он не хочет тебя, ты нужен ему, Бог. Ты нужен его для стадов, ты нужен его благословлять его детей, ты нужен ему. Ему не на что жаловаться, поэтому он и любит тебя. Но если ты заберешь у него все это, ты посмотришь, он проклянет тебя, прямо тебе в лицо. Это то, что дьявол пытается говорить Богу. Это клеветник братьев, который до сих пор, знаете, приходит перед лицо Бога и пытается клеветать на нас. Он говорит: отец, они не любят тебя. Они не хотят идти в познание тебя, в близость с тобою. Ты нужен им. Ты нужен им для чего-то. Как будто Бог не знает действительно того, что... На то время, во время Старого Завета, во время после грехопадения, в своей частности, знаете, дьявол, он был прав, потому что действительно человек взял его подобие, взял его сущность. Он взял то, кем дьявол есть. Он действительно стал эгоистичным, самоцентричным, любящим только себя. И сегодня, когда дьявол клевещет и лжет, и говорит на наших вещи, вы знаете, в чем огромная беда и проблема? В том, что мы зачастую начинаем верить в то, что он говорит. А я действительно такой. Знаете, и потом мы смотрим на себя и говорим: здесь какая-то несостыковка, что-то не работает в моей жизни. Бог говорит одно, но я продолжаю не любить, завидовать, воровать. Я продолжаю внутри себя любить только себя. Желать все для себя, быть, знаете, самоцентричным, эгоистичным. Это то, что дьявол говорил отцу. Он говорил: посмотри, они похожи на меня. Ты не нужен им. Вспомни Эдемский сад, как они киданули тебя. Когда они вместо твоей любви, вместо близости с тобой, они выбрали знания. Это то же самое, что они хотят сейчас. Вы видите, что происходит? Но на самом деле я хочу сказать, что мы не должны верить в эту ненормальную демоническую ложь. Потому что мы сегодня живем в абсолютно новой эре, в абсолютно новой эпохе, в абсолютно новом времени, когда сущность Бога находится внутри нас. Это не то, кто мы есть. Внутри себя, в сущности Бога, вложенной в нас, на самом деле, действительно и реально мы любим Его. И никто не может вытащить это из меня. Я люблю Его искренне. Ты любишь Его искренне. Ты хочешь, ты желаешь Его всем своим естеством. Но вы знаете, почему мы продолжаем жить в этой лжи и действительно делать эти вещи? Потому что мы верим в это. Мы поверили. То, что мы действительно вот такие люди, вот такие грязные, вот с неправильными мотивами, нечистыми, Бога не хотим, любим только себя. И реально это проявляется. Вы знаете, мы, церковь, она проповедует постоянно Евангелие с бенефитами. Когда ты приходишь к Богу, Он будет любить тебя, Он будет благословлять тебя, Он будет все делать для тебя. И мы только, мы приходим и мы ждем: люби меня, В моей семье муж, люби меня. Все для меня. Жена кричит, люби меня. Муж кричит, люби меня. Мы не способны часто прощать. Знаете, мы даже не способны иногда проповедую сама себе в ресторане. В ресторане просто тебе подали не ту еду. И ты все, ты требуешь себе бесплатный ужин. Ты требуешь свои права. Мы попадаемся на этом каждый день. Иногда стоишь в очереди, знаете, там огромная очередь, и кассирша, что-то у нее не получается, там стоит, нервничает, не может выбить, и ты уже запарили, сколько можно в этой очереди стоять, да что это такое? Мы себялюбивые, самоцентричные, эгоистичные. Но я хочу сегодня сказать, что это не есть истина. Во время Иова, когда Иов говорил эти вещи, когда дьявол пришел к Богу, знаете, и он сказал, коснись его, забери у него все. В то время действительно дьявол, он управлял. Он господствовал. Это была его территория. Он мог делать эти вещи. Когда Бог сказал, вот Иов в твоих руках, и мы думаем, что то есть Бог дал разрешение. Дьявол издеваться теперь над Иовом. Вы думаете, что дьяволу нужно разрешение? Это его сущность. Он от самого начала отец лжи. Он говорит, я бродил по земле. То есть он бродит, да, помню уже это место, где-то написано, что он бродит, как лев, как рыкающий лев, ища кого убить, да, что украсть, кого погубить. Это его сущность. Ему не надо у Бога спрашивать разрешение. Абсолютно, это то, что он делает, но он пытается Бога, вы знаете, на свою сторону переманить. И он говорит, а если ты прострешь свою руку и сделаешь для него это, убьешь, коснешься, тогда посмотришь, как Иов прореагирует. Смотрите, он пытается Бога спровоцировать, сделать то, что Бог никогда не делал. Что это не сущность Бога. Бог никогда таким не был. Я уже говорила, в Иисусе он проявил себя такой, как он есть. Бог любви, милосердия, Бог спасающий, разрушающий проклятие, освобождающий, вытаскивающий из мрака, из цепей, забывающий наше прошлое. Это тот, кто наш Бог есть. Но истина в том, что сейчас, когда когда-то человек отдал свои права, пришел Иисус и вернул права человеку. Смотрите, люди в то время думали, что все это приходит от Бога. Но на самом деле, и мы так думаем, но мы не даем себе отчета в том, что в то время, до пришествия закона Духа жизни, в то время царствовал и господствовал закон Духа смерти, греха и смерти. И это не Бог посылал эти вещи. Это не Бог делал, убивал, изуродовал, наносил проклятие, это делал закон, который господствовал, закон греха и смерти. Сейчас с пришествием Иисуса наступила новая эра, где господствует закон Духа жизни. Аминь. Закон Духа жизни, в котором мы сейчас живем. Поэтому дьявол, он не может сегодня контролировать и твое мнение менять и говорить, что... И говорит, что ты неправильно подходишь к близким отношениям с Богом. Ты не хочешь Его. Не может Он делать эти вещи. Мы живем абсолютно в Новом Завете. Вообще, кто пустил Его говорить мне о моих близких отношениях с моим отцом? Какое право Он имеет вообще подходить к этому? Абсолютно никакого. Мы должны знать эту истину. Смотрите, Бог, я не буду читать дальше, я просто своими словами скажу. Пришло время, когда все эти вещи произошли с Иовом, да, и когда он сказал, упал на лицо, благословил имя Бога, да, он не обвинил Бога ни в чем. Но он сказал, что Бог дал, Бог и взял, да. И потом второй раз дьявол приходит перед лицо Бога, сатана, приходит и говорит, ну ладно, ты забрал у него, но это еще он пережил, все нормально. Но если ты коснешься его жизни, человек за свою жизнь отдаст все. Другими словами, он говорит, эти люди настолько самоцентричные и себялюбящие, что за свою жизнь они не посмотрят ни на что, он отречется от тебя. Он не хочет тебя, за свою жизнь он отдаст все. И сегодня это то, что дьявол говорит Богу о нас. Он говорит, это люди, которые любят свою жизнь. Это люди, которые ради своей жизни, они пойдут на все, они отрекутся, они оставят тебя. Но на самом деле, вы знаете, это место Писания в Откровении, я не помню, где это написано, в какой главе, написано, что они победили его кровью Агнца и что? И словом своего свидетельства. Знаете, что в оригинале написано? Они победили его кровью Агнца и сильным словом, выходящим из его уст. Это не наше свидетельство, которым мы победили дьявола. Это свидетельство Агнца, верного свидетеля, верного и истинного. Это есть его имя. Свидетельством верного и истинного свидетеля, который свидетельствует о нас, то, что он сделал для нас и кто мы есть для него. Аминь. Скажите это сильно. Так и хочется Богу славу воздать, реально. Если бы не микрофон, я бы похлопала. Thank you, Jesus, за твое свидетельство, за твою кровь, Агнец, за свидетельство истинное, сильное, которое выходит из твоих уст. Твое свидетельство обо мне, что твоя сущность, образ Отца, в который я вернулась, и подобие Сына, в который я расту внутри меня, говорит, о, я люблю его искренне. Я хочу его искренне. Это действительно то, кто по-настоящему я есть, а не то, что обо мне говорит дьявол. Я люблю его, я хочу его. Дьявол, ты раньше управлял землею, но сейчас управление заново передано в мои руки. Смотрите, откровение, это будет у нас 19 глава, нет, немножко раньше. Откровение, 1 глава, 6 стих. Я не прочитаю, я вам просто скажу. Там написано, что место, которое мы знаем наизусть, что он сделал нас царями и священниками, да? Написано так, что он поставил нас управлять как царей и священников. Или в другом переводе, или это слово можно также перевести, что он поставил нас как царство священников. Вы слышите здесь настолько глубокое откровение, когда мне Бог показал эти вещи, я просто прыгала, вау, 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 вау. Он поставил нас управлять как царство священников. Смотрите, почему цари и священники? Вот религиозные люди, религия столько, я скажу, тысяч лет, потому что уже прошло более 2000 лет со дня того, как Иисус, кем Иисус нас сделал. Мы все время читается, знаете, в церквях это место. И соделал он нас царями и священниками, царственным священством. И знаете, это читается с таким благоговением, но никто абсолютно не понимает, что здесь написано. Никто не желает брать на себя ответственность за управление. Мы трава сухая, которая проходит, увядает. Но на самом деле, смотрите, он сделал нас царством священников, да? Что это значит? Это значит, что на престоле, на царском престоле, на престоле, который управляет, потому что цари, они управляют, сидят священники, которые не только служителя, которые не только служат, но они также и поклонники. Слово «служат» переводится так же, как «поклоняются». Поэтому на престоле, или если так можно в современном мире сегодня сказать, президентом стали те, которые являются влюбленными поклонниками Бога. Вы представляете, как меняется вся перспектива вообще? Вообще земли, если на престол садятся цари, которые одновременно и поклонники Бога. Вау! Это настолько сильно. Люди, которые влюблены, во-первых, в своего Бога, влюблены в свою землю, влюблены в людей. Вы представляете, с каким правосудием и сердцем Бога они могут управлять землей? И это то, куда нас Отец вернул. куда нас вернул Иисус через свою кровь, Агнец, Он сделал нас царями и священниками одновременно, поклонники, которые царствуют. Теперь смотрите, мы пойдем сейчас в Откровение 19 глава с 11 стиха. Я сейчас буду просто говорить то, кем Он нас сделал. Это очень сильно. Я люблю об этом говорить. Сколько у нас времечко? Еще немножко есть? Смотрите, я прочитаю, сказала, 19 глава с 11 стиха. 19:11. Хорошо, я не буду читать всю главу, я только некоторые стихи. С 11 стиха. «Тогда я увидел открытые небеса, и внезапно белый конь появился. Имя всадника, который был на нем, было верный и истинный. И с чистой, неподдельной, безупречной праведностью он судит и ведет войну. На нем было одето очень много царственных венцов или корон. И его глаза были, как сверкающее пламя огня». Вау. «У него было тайное имя». И смотрите, здесь я сделала ударение на это слово. Я вернусь сейчас к этому. «На нем было тайное имя». Inscribed по-английски. По-русски это будет «начерчено» или «вырезано» или «вписано внутрь него». «Имя», которое известно только ему. И в другом еще переводе написано, которое понимает только он. Смотрите, я хочу сейчас немножечко остановиться здесь на этом. Смотрите, что сейчас делает Отец? Прямо сейчас Дух Святой возвращает нас в Отца, в Его образ, да? Возвращает нас назад. Он возвращает нас или вводит нас в подобие Иисуса, в Его имя, кто Он действительно реально в нас и кто мы в Нем. В то же самое время дьявол, который любит все копировать, которого просто бесит, он сходит с ума от того, что люди, которые когда-то отдали ему землю во владение, которые дали ему все права, сейчас пришел человек, совершенный человек Иисус, который вернул нас назад в Отца, который вернул нас в себя. И сейчас дьявол пытается через ложь вернуть нас назад в себя. Видите, что он делает? Смотрите, я сейчас объясню, что я имею в виду. Смотрите, на нем было вырезано, на нем было начерчено имя, о котором написано «не знает никто, кроме его самого, и понимает только он». Это место всегда завуалировано тайной. Имя, которое не знает никто. Никто не знает имени, никто не понимает. Великая тайна. И смотрите, мне понравилось это слово, которое здесь написано, что на нем начерчено было это имя. Вы видите, что делает дьявол? Помните, по-моему, в книге Левитов там было место написано, что не делай начертаний на себе, да? Никаких нарезов для умерших. И сейчас очень много разговоров о татуировках, что вот, что вы делаете, нарезаете на себе начертания всякие на себе, это все демоническое. Вы знаете, что для Бога это абсолютно не имеет никакого значения. Все, что дьявол делал тогда, его обряды, его традиции, все эти вещи, он пытался написать свое имя, свою сущность на человека. И это то, что он пытается сделать сейчас, вернуть нас в себя, заставить нас поверить в ложь о том, что внутри нас неправильная сущность, что наши истинные мотивы – это хотеть Бога ради чего-то. Он говорит, я хочу вернуть их, я не позволю Богу обладать ими, я не позволю Богу поставить Его имя на них, поставить печать Его имени, нарисовать, начертить, нарезать на них это имя, я не позволю. Я верну их в себя. Я буду говорить им ложь до тех пор, пока они не поверят. И мы видим сегодня жалкое христианство, которое вечно кается. Христианство, которое не верит в чистоту Бога, которое собирается вечно грешить. быть вечно грязными, с неправильными мотивами, постоянно ковыряется, выискивает жалкое христианство. В то время, когда я сейчас к этому иду, здесь написано, что у Иисуса, у всадника на белом коне, ему дано было имя самим Богом, самим Отцом, имя, которое не знает никто. Иоанна 15 глава написано так. Иисус говорит: «Я не называю вас рабами и слугами, потому что слуга и раб, он не знает того, что делает его господин или хозяин. Но я сделал вас близкими, самыми близкими друзьями, потому что я рассказал вам все те откровения и тайны, которые сказал мне Отец». Кем было Иисусу дано имя? Отцом. Сможет ли Иисус утаить имя, данное ему Отцом, от нас? Не поделится ли он этим секретом с нами? Это имя известно нам, оно принадлежит нам. О, ты, сестра, богохульствуешь. Написано, что никто не знает. Нет, я сейчас прочитаю вам дальше. Это не остановка. Смотрите, давайте мы сейчас прочитаем Откровение, 3 глава, 12 стиха. Вау, вау, вау. Thank you, Jesus. I love you. You're so good. Откровение, 3 глава, 12 стих. 2-3. Где она? Третья. Третья идет после второй, правильно? Да. Так. Это будет 12 стих у нас. Хорошо. Победителя я сделаю столпом в храме моего Бога навсегда. И он не выйдет больше оттуда. Остановлюсь здесь на одну секундочку. И дальше он говорит о имени Нового Иерусалима. Вы знаете, что это как-то фигуратив, это слово в переносном смысле здесь написано, что он сделает столбами нас. Потому что вообще в Новом Иерусалиме там не будет храма, правильно? Там будет сам Новый Иерусалим, это мы. Это не просто золотой город, там, я не знаю вообще, когда говорим о золоте, я не люблю золото. Но для меня золото не имеет ценности никакой, ну реально, вот мне не нравится золото, поэтому это меня не восторгает. Но Иерусалим – это мы, это город, который не поднимается от земли, как мы привыкли постоянно подниматься к Богу, постоянно подниматься в Его присутствие, постоянно от земли. Это город, который спускается с неба, из Его присутствия. Группа, компания людей, как мы говорим, которые приходят из Его присутствия. Итак, смотрите, он говорит: я сделаю вас столпами. То есть слово «столб», да, оно может также переводиться как «столб огня». Помните, да, как Бог был в столпе огня в своем народе? Он говорит: я сделаю вас в доме моего Отца. В этом новом Иерусалиме я сделаю вас огненными столпами. Или столпами огня, которые никогда не выйдут оттуда, которые никогда не закончатся, не перестанут. Скажите сильно. Аминь. Yes. Love it. Смотрите дальше. Теперь здесь вообще, здесь можно упасть и все, лежать до вечера, и не захочется ни ланч, ничего. Смотрите. Я напишу на тебе имя моего Бога. Yes. И имя города Бога, Нового Иерусалима, спускающегося от моего Бога с небес. И я напишу мое собственное имя на тебе. Он напишет его собственное имя. Я скажу, он уже написал. Имя, данное ему Отцом, которое не знает никто, и никто не понимает, кроме него самого. Но меня без Бога больше не, без Иисуса больше не существует. Я Иисус одно. И он, его имя – это мое имя. И он пишет свое имя на мне. Свое собственное имя напишу на тебе. Это имя его сущности внутри меня, вы слышите? имя Агнца, написанное внутри меня. Перестаньте, давайте перестанем плевать в лицо своему Богу и говорить, что мы люди, у которых неправильная сущность, неправильные мотивы. Мы не желаем Его по-настоящему, это ложь. Это нормально, когда Дух Святой ведет тебя в близость, и Он говорит, я хочу, чтобы ты любил меня за то, кто я есть. Это нормально. Но когда ты слышишь голос врага, который пытается поставить на тебя свою татуировку, свое имя, свою сущность, и объяснить тебе, и сказать, кто ты, это демоническая ложь. Его имя написано на мне, его собственное имя, написанное на мне. Написанное на мне имя моего Агнца, закланного за меня. Вау, Jesus, you're so good. Смотрите, Откровение, 7 глава. Вау, Jesus, you're so good. Откровение, 7 глава. Я буду заканчивать. Еще пару мыслей буквально я хочу поделиться с вами. Так, если 3 после 2, тогда 7 после 6. Итак, смотрите, с 1 стиха. «После этого я увидел 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли. И они удерживали 4 ветра, чтобы ветры не могли дуть ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И после этого я увидел другого ангела, поднимающегося с востока, у которого была печать живого Бога. Он закричал громким голосом 4 ангелам, которым была дана сила вредить земле и морю, говоря, не вреди ни земле, ни морю, ни каким деревьям, пока мы не поставим печати на любящих, на влюбленных или на любящих слуг нашего Бога. Мы не поставим эти печати на ихнее чело или на ихний лоб. Смотрите. Печати. Он говорит, я увидел 4 ангелов, которые держали на 4 углах земли, держали 4 ветра, которые, и он сказал, не дуйте пока, не вредите. То есть это прообраз суда, истинного суда Бога, который идет на землю. И когда я говорю, ладно, я не буду забегать вперед, но он говорит, удержите эти ветры, этот ветер, чтобы он не дул, он не вредил ни на что, до тех пор, пока мы не поставим эти печати на лоб или на чело любящих слуг Бога. То есть он говорит, удерживайте. Что это значит? Это значит, что, во-первых, печати, которые ставятся на чело, на наши мысли, это, знаете, что это, да? Это ум Христов. Это его ум, это его мысли, это его разум, это его мышление, которое он ставит на наше мышление, на наши мысли. И он говорит, пока не высвобождайте этот суд, не делайте этого, удерживайте этот ветер до тех пор, пока, во-первых, имя Бога не будет поставлено, не будет нарисовано, вычерчено на моих любящих детях. Удерживайте этот ветер до тех пор, пока мы не поставим на чело каждого, пока каждый из них не обретет ум Христов. Вы знаете, для чего нам дан ум Христов? Да, Бог поставил нас, как я уже говорила, царями и священниками, управлять землей, а служить своему Богу. Написано, они будут служить Ему днем и ночью в Его храме. Нам дан ум Христов для того, чтобы мы могли судить, так, как судит Он. А как судит Он, мы уже прочитали. С непорочной праведностью, с чистейшей непорочной праведностью. Если Бог нам даст свой суд, который церковь будет высвобождать, я не имею в виду это как суд, потому что все ждут суд. Знаете, если Бог даст нам это, и у нас не будет разума Христа, мы быстро осудим всех. Мы умертвим всех. Эта земля, она не увидит лица Бога. Мы всех голубых, вы знаете, мы всех их сожжем, уничтожим. Но как церковь должна высвобождать суд Бога? когда на ее чело, на ее разум, когда ей дается ум Христов, она начинает видеть этих людей так, как их видит Бог. Как она несет его правосудие, как она несет его суд. Знаете, написано тоже в Откровении, там написано, что он топтал вино ярости. Вы знаете, что в оригинале написано, что он топтал это вино с огромной страстью. Это взято из Исаии 63 глава, где он говорит, что время, или год правосудия моего пришел. Я покажу свое правосудие, я покажу, что я сделал для них. Он топчет это вино с огромной страстью. Страстью по этим, как мы говорим, вонючим голубым. По этим людям, на которых мы иногда нам противно на них смотреть. Но Бог видит эту потерянную идентификацию в них. За них Бог, вы понимаете, что Бог не судит больше землю. Он уже осудил землю в Иисусе. Сейчас, что Он делает, Он хочет восстановить идентификацию этих людей, этого мира. Поэтому, если мы не имеем ум Христов, Его понимания, мы будем эту землю судить и топтать это вино с яростью. В то время, когда Бог высвобождает свою страсть к этим людям, нам дан ум Христов, нам дано Его сердце, нам дано Его понимание, нам дано Его мышление. Эти печати, они ставятся на наше чело, на наш лоб. Это компания, это группа людей, помеченных Богом, у которых абсолютно другое мышление, абсолютно другое понимание. Знаете, я смотрю сейчас на то, что Бог делает в Голливуде. Люди, которых мы раньше считали нефалимами. Джастин Бибер, да, все его знают. Ты видишь сердце этого молодого парня, который поет, что он хороший отец. He's a good, good father. Знаете, я вчера вечером просто сидела и натолкнулась на это видео. Я слышала, как он пел, как этот голос, этот дар, который Бог вложил в него, возвращается назад к отцу. Почему? Потому что есть люди, которые получили ум Христов, на которых были постоянные печати, и они смогли проявить настоящего отца для этого человека. Которые не сказали, Голливуд – это ужас, это непотребство, это грязь. Они идут туда и несут его любовь. Это ум Христов. Это то, как наш отец ведет войну. Это то, как он вступается за свое наследие. Аминь. Окей, это печать самого Христа на нас. Смотрите, мы печати, да, печати, мы говорим печати. Мы, знаете, что мы, вот этот скролл, все время забываю это слово, как оно, свиток по-русски, да? Этот свиток, запечатанный семью печатями, вы знаете, что это мы? С которой Агнец один за одной снимает печати. Для чего? Чтобы внутри нас, в этой книге, в этом свитке внутри нас открылся Христос во всей полноте, и чтобы Он внутри нас все покорил Ему. Это то, что Он делает. Аминь. Вау, это очень сильно. Это то, кем нас сделал Бог. И последнее, это также, продолжу немножко, это также 7 глава. Это будет с 9 стиха дальше. Это моя последняя мысль. Я буду заканчивать. Смотрите, после этого я посмотрел, и вот справа перед троном от меня я увидел огромное множество людей. Огромное множество, огромную толпу, такую огромную, что никто не мог сосчитать ее число. Она была сделана из победителей, которые пришли, которые из всякого народа, племени, языка. Они были в блестящих или в сияющих белых одеждах, стоящие перед троном Отца и перед Агнцем с пальмовыми ветвями в их руках. И они кричали или восклицали со страстью в голосе: «Слава принадлежит тебе, Бог, сидящий на троне, и Агнец». Смотрите, потом... Чуть-чуть пропущу, и дальше 13 стих там написано. Один из старейшин спросил меня, кто эти в блестящих или в сверкающих белых одеждах и откуда они пришли? Я ответил: мой господин, ты знаешь. Тогда он сказал мне: это те, которые омыли свои одежды и сделали их белыми в крови Агнца. И они вышли или пришли из среды огромного давления и огромной скорби. По этой-то причине они сейчас находятся перед троном Бога, служа Ему, смотрите, опять же, как священники. И Он распростер над ними свой шатер, или в другом переводе написано, Он наклонился над ними. Он распростер над ними свой шатер. Их души будут полностью удовлетворены. И ни солнце, никакой зной не сможет повлиять на них или повредить им. Потому что Агнец посреди престола или посреди трона, он ведет их в жизнь, направляет их к источникам вечной жизни, к водам жизни. И Господь оттрет каждую слезу с их, всякую слезу или каждую слезу с их глаз. Я не хочу строить сейчас никакие теологии, знаете, делать какие-то новые. Я хочу быть очень осторожной с этими вещами, но я верю, что если эту книгу написал Бог для нас, мы должны, у нас должен, и Он дал нам свою мудрость и дух откровения, мы должны понимать эти вещи. Знаете, когда я попала в это место, я давно нахожусь в нем, но буквально последние пару дней я не могу с него выйти. Я читаю его заново и заново и заново. Дети мне говорят: мам, ты что, ты еще готовишься? Я сижу, я не могу выйти из этого места. Я не могу выйти из этого места, потому что я верю, знаете, мы привыкли все откладывать на потом. Это все когда-то. Когда-то в вечности перед Его престолом предстанут те, которые прошли через великие гонения, скорби. И вот они, омытые в белых одеждах, стоят перед лицом, она трет всякую слезу. Но знаете, я когда читала, это реально коснулось моего духа. Он сказал: это вы, те, которые одежды омыты в крови Агнца, на челах которых написано, на чертелах написаны имена Бога, и на их разуме им дан ум Христов. Это те, которые пришли от великой скорби, от больших испытаний, от давления. Это те, которые не возлюбили. Я тогда начала говорить, я немножко улетела в другую сферу. Это написано, что они победили его, да, кровью Агнца и словом его свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Что это значит? Это значит, когда Он позвал нас с собою в могилу, мы не захотели своей жизни, мы отдали свою жизнь Ему. Мы были похоронены вместе с Ним, похоронили свои жизни. Но это также люди, которые прошли через тяжелые вещи, которые проходят через давление прямо сейчас. Через давление не те, которые ждут скорби, которые придут, о которых написано в книге Откровения. Это люди, которые сейчас находятся, смотрите, мы не будем потом служить в Его храме, как цари и священники. Это написано, они будут служить на земле. Это мы, которые служим Его на земле, стоя перед Его престолом прямо сейчас. Смотрите, и написано, что Он распростер над ними свой шатер, и потом написано, что их души будут полностью удовлетворены. Мой любимый удовлетворил мою душу. Вы слышите? Иисус уже удовлетворил меня. Даже если я не вижу еще всех обетований, одного Его достаточно. Одного Его достаточно. Он удовлетворил меня навсегда. Вы слышите? Он удовлетворил тебя навсегда. Смотрите, и теперь ни солнце, ни зной, оно не сможет. Оно не сможет как бы достать и не иметь на них никакого эффекта, никакого влияния. О чем здесь говорится? Но дьявол же до сих пор, он же продолжает, знаете, щипать нас, кусать нас, продолжает мучить нас, приносит нам скорби. Он делает эти вещи зачастую даже нелегально. Мы проходим через тяжелые моменты нашей жизни. Но написано, что эти люди, вы знаете, они будут настолько удовлетворены Иисусом, что ничего больше не сможет коснуться. Это не значит, что в твоей жизни больше не будет обстоятельств. Но эти обстоятельства, они больше не будут иметь на тебя никакого влияния. И почему я назвала эту тему именно «Зашедшие далеко» или «Люди», или «Дорога без возврата»? Это то, что проговорил мне Иисус, это то, почему я сидела несколько дней и читала это место, и читала, и впитывала, и говорила: «Иисус, запиши это на моем сердце, запиши это внутри меня, я хочу не просто прочитать и пересказать, я хочу, чтобы я жила этим». И вы знаете, что он мне сказал? Он сказал: поднимается группа людей, компания людей, огромное количество людей, знающие свою сущность. Это люди, которые пойдут в познании меня, в близости со мной, настолько далеко, настолько глубоко они войдут в эту бесконечность, что они не смогут вернуться назад. Уже никакой зной не сможет коснуться их. Ничто не сможет, они уже удовлетворены. И там написано, что он утрет всякую слезу с их глаз. Знаете, что утрет, это слово также переводится, что он помажет. Он помажет каждую слезу, которая была пролита. Он помажет их, эту слезу, своим помазанием. Это наша сила. И Бог просто сказал мне, он говорит: ты должна сказать этой категории людей, которые будут слышать тебя. Это может быть люди, которые здесь в зале. Я говорю это себе. Это может быть люди, которые слушают нас. Я хочу сегодня обратиться ко всем вам и сказать, что Бог поднимает эту группу людей, которых Он настолько удовлетворит своей близостью, познанием себя. Эти люди зайдут настолько далеко, что ничто не сможет коснуться их. Вы знаете, это люди, которые, может быть, уже долгие годы, они находятся в каких-то тяжелых вещах. И ты уже перепробовал все. И ты как Иов, поначалу ты верил, что это все пришло от Бога. Что это Бог проводит тебя, Бог, может быть, наказывает, или что-то ты делаешь неправильно. Люди, которые, вы знаете, многие годы, у них, например, разрушенная семья. Или ты живешь в проблемах финансовых, ну, какие бы проблемы ни были. Или ты много лет веришь в то, что он твой целитель, и ты до сих пор не исцелен. И ты падал и вставал, и ты верил, и ты опять ошибался, и опять вставал. Знаете, но это люди, которые никогда не разочаровались в нем. Они настолько удовлетворены Христом, что они встают и снова бегут в большее, более глубокое познание Его. В глубину познания Его они бегут. Это люди, которые никогда не смогут вернуться. Не смогут вернуться в прошлую жизнь. На них печать и имя самого Бога. Это люди, которые никогда не вернутся. И знаете, и это то, что сказал мне Дух Святой. Если вы не принимаете этого нормально, это он сказал мне, но я хочу поделиться с вами. Он сказал, что их будет категория людей. Это определенная категория людей, которые, знаете, мы часто молимся о прорыве, об исцелении, о каких-то вещах в нашей жизни, что произошли. И мы не получаем их. Он сказал, это люди, которые не получат эти вещи через возложение рук, через дары. Эти люди настолько войдут в меня, они сплетутся со мною, они станут настолько одним целым со мною, они поймут свою принадлежность, свою идентичность со мною, что все эти вещи внутри меня, они просто растворятся. Я не знаю, я сейчас доступно говорю вам или нет. Это откровение понятно для меня, но я не знаю, если я могу его передать так, как Бог объяснил это мне. Он сказал, эти люди, они не получат эти вещи просто от кого-то, просто почему-то, как другие, которые получают эти вещи от Бога. И это нормально, это классно, но есть категория людей, для которых зарезервировано особое место в сердце Бога, которые войдут не просто в вечность, но в бесконечность. они растворятся, они не смогут вернуться назад. Они зайдут настолько далеко и глубоко в своего Бога, что эти вещи просто растворятся в нем. Вы слышите? Я одна из тех, я знаю. Многие из вас, вы принадлежите этой категории. Потому что мы реально поверили, мы захотели пойти глубже, далеко в него. Аминь. Амен. 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 Yes. Thank you, Jesus. Я 12-12, я и не сомневалась. Управление Бога. Правильно я расшифровала? Хорошо, дорогие, давайте мы сейчас встанем. Мы сейчас встанем, поклонимся тому, кто сделал нас своими, который поставил на нас свою печать и свое имя. Спасибо тебе, Агнец. Спасибо тебе, Святой. Спасибо тебе, Вечный, Бесконечный. Спасибо тебе, Жизнь. Спасибо тебе, Царь. Спасибо тебе, Любимый. Спасибо тебе за то, кто ты есть в нашей жизни, за твое имя, которое ты открыл нам. За татуировку на моем теле, на моей сущности, на моей жизни. Я была рождена стать похожей на тебя, такой, как ты, носителем твоей сущности. Спасибо за это глубокое откровение, которое ты не просто дал нам прочитать, но которое ты написал на нашем сердце, на нашей жизни, Отец. Пусть это откровение сегодня, любимое, оно возрастает. Оно меняет судьбы и жизни людей. Оно меняет наши внутренности, влечет нас в тебя, в твое сердце. Бог, мы те, которые удовлетворены тобой. Мы те, которые удовлетворены тобой, и ничто не сможет теперь повлиять на нас. Ничто, любимый. О, мы любим тебя. Мы любим тебя искренне. Мы любим тебя всем сердцем. Мы хотим тебя всем сердцем. И никакой враг, никакой клеветник никогда не сможет сказать мне, что я не хочу тебя. Что я не люблю тебя за то, кто ты есть. I do, I do. I do, Jesus. Спасибо тебе. Я верю в тебя. Я люблю тебя. Я восхищаюсь тобой, старший брат. Сила воскресения, источник жизни. Я поклоняюсь тебе. Мы поклоняемся тебе. Мы любим тебя. Скажи ему, что ты действительно любишь его. Люблю тебя, Иисус. Это не просто заученная фраза, это то, что выходит из моего бесконечного духа. И кричит моя глубина, которая кричит тебе, хочу тебя, люблю тебя. Спасибо за твои печати, за твой ум, который ты дал мне, за твой разум, за твое сердце. Я буду бежать, я буду искать. Повлеки меня в это тайное место. Место, где ты будешь делиться со мной своими тайнами, своими секретами. Это место зарезервировано для меня. Потому что я действительно по-настоящему влюбленный поклонник своего Бога. Спасибо тебе, это истина, и да будет так. И все сказали: «Амен, амен». Воздайте ему славу.